Приветствую вас, дорогая церковь. Мы вернемся к 10 заповедям. Уже был долгий перерыв. Пока еще мы 8 разбирали, осталось у нас 2 заповеди смотреть. И чтобы напомнить, у меня одна цель, чтобы мы все запомнили их к концу этой серии проповедей. Давайте снова повторим. Первые 4 заповеди, которые они обращены к Богу напрямую. «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения. Третий, не произнеси имени Господа Бога твоего напрасно. И четвертый, помни день субботный, чтобы святить его». Потом следующие 6 заповедей, они направлены друг на друга. «Почитай отца твоего и мать твою, не убивай, не любодействуй, не кради». Вот 8 заповедей. И мы знаем, что первые 4 тесно связаны с остальными частями. И Иоанн пишет, 1 Иоанна, 3 глава, 14 стих написано, «Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти». То есть мы не можем соблюдать все, что в заповедях есть, касающееся Бога, а не обращать внимания на других людей. Потому что то, как мы относимся к другим людям, это есть свидетельство о том, что мы перешли из смерти в жизнь. Это есть свидетельство о том, что мы возрождены. То, как мы любим тех, которые вокруг нас. То есть, если Бог не менял наше сердце, нам будет трудно любить других людей. Это будет невозможно любить других людей. И это и есть признак и свидетельство о том, что Бог изменил наше сердце. Хорошо. Сегодня мы посмотрим один, наверное, из самых частых нарушаемых заповедей, которые есть. И даже Иаков пишет так, «Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешит в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело». Так что сегодня, как вы понимаете, связано с языком. Но давайте перед тем, как мы прочтем, давайте мы вместе помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Слово Твое. Я благодарю Тебя за то, что Слово Твое есть истина. И мы знаем, что много лжи в этом мире, много разных ложных философий, религий, секты. Но мы знаем, что Слово Твое, Господь, есть истина. И мы просим о том, чтобы Ты открыл Слово для нас сегодня. Мы просим, Господь, о том, чтобы Ты проговорил нашим сердцам. Мы просим о том, чтобы Ты открыл наши глаза, чтобы видеть. Чтобы Ты открыл наши сердца, чтобы мы могли бы поместить то, что Ты хочешь нам сказать. И дай нам силы, Господь, применить Слово Твое. Я прошу, Господь, о том, чтобы Ты вдохновил мои слова, о том, чтобы Ты направлял, Господь, наши мысли. И чтобы, Господь, Ты говорил через Твое Слово Духом Святым. Мы просим и молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Исход, 20 глава, 16 стих. «Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего». Это заповедь о том, что нужно говорить истину. И это достаточно широкий, чтобы запретить всякие ложь, всякий обман, всякие неправды. Но то, как она написана, она, может быть, направляет наши мысли на правосудие. Здесь все-таки говорится о свидетельстве. И о том, что когда ты свидетельствуешь перед судом, надо говорить истину. Почему именно так написана эта заповедь? Почему не просто писать, как бы не говорите никакого ложь или не говорите никакого неправды? Почему именно вот таким образом она фразируется? Это интересный вопрос, и на самом деле однозначный ответ мы не можем давать. Но я думаю, что из контекста мы можем что-то сказать. Заметьте, что все вот эти вторая часть заповедей, которые вот направлены на человека, они все связаны с обществом. С обществом, ну, в том числе это был евреев, да, с еврейским обществом. Они не стоят отдельно друг от друга, и они не в одиночестве выполняются. И, конечно, это призыв каждому из нас, чтобы мы каждый индивидуально выполнили, соблюдали эти заповеди. Но также здесь все в контексте общества. Здесь не просто о личном святости, а о святости вот группы верующих. И здесь автор, Бог озабочен о том, чтобы хранить вот это общество, хранить их единство. И нужно для этого личная святость, но также, как мы видим здесь, от 5 по 10 заповеди, всегда здесь имеется в виду поведение индивидуального человека в контексте вот этого общества. То есть Бог здесь говорит не просто потому, что Он хотел, чтобы мы всегда говорили истину. Он хочет этого. Об этом говорит заповедь. Но потому что мы должны быть народ, общество людей, которые говорят истину друг другу, которые уважают истину, которые хранят, и которые понимают, что ложь, она нарушает не только нас лично, а нарушает общество. Когда не действует правосудие, это потери для всего общества. Когда не действует правосудие, приходит за ним и бунт, и разрушение общества. Если вот тот заведение, которое Бог установил, чтобы хранить истину, чтобы наказывать виновных и оправдать невиновных, если она не работает, то общество может и умереть. И мы должны понять, что ложь – это не просто личное дело между мною и Богом. Когда мы говорим не истина, когда мы говорим ложь, страдает общество, страдают другие люди. Недавно был пример в университете Гарвард. Это очень престижный университет, некогда основанный верующими в Америке, но уже далеко этот университет отошел от своей корни, но тем не менее остались остатки вот этого. Есть такая система честности по экзаменам. То есть приходишь на экзамен, там нету никого, который смотрит за студентов, когда они принимают экзамен. И казалось бы, что вот все сразу бы бросились все открывать свои книги, списывать друг от друга, разговаривать, но там система чести. Они, каждый обещает, что я буду честно вести себя. И получается, что студенты как бы смотрят друг за другом и за себя. И поэтому как бы никакого преподавателя не нужно, чтобы сидел на этот экзамен, чтобы соблюдалась честь. Но, к сожалению, был случай, где после экзамена они заметили, что очень многие ответы похожи друг на друга. И ошибки в этих ответах очень похожи друг на друга. И в одном курсе около 100 студентов пришлось наказывать. Я не знаю, они выгнали их из университета. Но вы можете представить, если бы так продолжался, то вся система просто рухнет. Невозможно вот такого общества без честности. недавно одно исследование показало, что один из четырех учеников считал, что это приемлемо нечестно поступать во время экзамена. Это приемлемо списывать во время экзамена. Это было не в России. В России, я думаю, этот процент может быть и больше. А то, что дочь свидетельствует, то, что Анита рассказала, что было на ГИА, что почти поголовно списывали, даже на государственный экзамен, который вроде как бы все строго. Ну, вот так. А система от этого рушится. В контексте еврейском не лжесвидетельствовать было очень важно. Те преступления, которые были, о которых мы знаем, в то время очень много из них носили смертную казнь. И не было в то время анализа ДНК, не было возможности снимать отпечатки пальцев. В основном все правосудие зависело от свидетельства людей, от показаний, которые давали люди. И это мог бы оправдать тебя или обвинить тебя. И на этом запросто можно было бы зависеть твою жизнь. Лжесвидетельство в этом плане могло бы быть смертельно опасно, в буквальном смысле. И в законе Моисея было два попытки обезопасить людей. Во-первых, должны были быть два свидетеля. И они должны были согласиться друг с другом. И это была проблема. Помните, когда Иисуса судили, они вызывали свидетелей, эти свидетели дали ложные показания, но они не согласились между собой. Поэтому не могли принимать вот это свидетельство. А второе было такое, который даже сохранился в некоторых законах. Я даже слышал, что в Шотландии такое сохранился в законе. Если ты даешь ложные показания, и это открывается, ты, как человек, который дал ложные показания, ты можешь получить такое же наказание, что и человек, на который ты лжесвидетельствовал. То есть вместо того, чтобы его наказывать, или наказывали бы тебя этим же наказанием за то, что ты подавал этот лжесвидетельство. Ветхий Завет говорит о том, что важно говорить истину, потому что разрушается общество, когда мы не говорим истину. Всегда, когда есть общество, есть сплетни и слухи. Это другое применение вот этой заповеди. Сплетные и слухи содержат, как правило, доли истины, но всего лишь доли истины. И они также могут разрушить общество. Потому что разрушают доверие, они разрушают репутацию нашего ближнего, о котором мы говорим. Они подкапывают как бы под руководством. Они подчеркивают все, что не так, все негативное. Они разделяют. В притче 16 глава, 28 стих написано, «Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей». Моисей в Левит 19 главе, он связывает вот эти вещи, сплетни и лжесвидетельство. Это 19 глава, 15 стих. «Не делайте неправды на суде, не будь ложеприятен к нищему и не угождай лицу великого, но правде суди ближнего твоего, не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего. Я Господь, не враждуй на брата твоего и в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха». Здесь тоже предлагается решение. Обличи ближнего твоего, и не перенесешь за него греха. Если мы слышим что-то о ком-то, нам не нужно пойти и повторить это. Нам не нужно пойти и спрашивать у всех, и передать это дальше. Нам нужно пойти к этому человеку, спросить него об этом, разрешить эту проблему с ним. Обличи брата, если уж так выяснит эта ситуация. Сплетни и слухи, они часто лжесвидетельствуют о ком-то. Они дают только частичную картину человека, частичная истина. И частичная истина, она часто такой же, как и ложь. По крайней мере, это лжесвидетельство. Это дает неправильное представление о человеке. Что нам делать с этими сплетнями? Как нам остановить это? Ну, во-первых, если мы знаем, что человек сплетничает, может быть, ограничивает наше общение с этим человеком. Когда мы слышим начало сплетни, начинается КП, о, ты слышал, а мы можем на этот момент остановить человека и сказать, я не хочу обсуждать это, не хочу говорить об этом. Идите, поговорите с ним об этом. И если вы любите вот эти полуистины рассуждать с другими, попроси у Бога, чтобы Он изменил ваше сердце. Писание также содержит совет, если мы являемся жертвами лжесвидетельства. 1 Петра, 3 глава, 15 стих написано. «Господа Бога светите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому требующему у вас ответа, вашему упованию, дать ответ с кротостью и благоговением. Имейте добрую совесть, чтобы тем, за что злословит вас, как злодеев, были постыжены, порицающие ваше доброе житие во Христе. Ибо если угодно воля Божия, лучше пострадать за доброе дело, нежели за злые». Это хороший совет. Пусть наша жизнь будет свидетельством, которое отрицает всего, что говорят про нас. И на самом деле нам не нужно сильно заботиться о том, что говорят про нас, если наше свидетельство — это наша жизнь. Кто-то поговорил с пастором, не из Красноярска, о ситуации в его церкви, где человек ушел, обиженный, и распространяет разные слухи про него в деревне. Деревня небольшая, как бы и слышится это все, и все знают, что вот конфликт, и все знают, что вот как-то раздоры. И очень это неприятно. И можно пойти перед всеми все оправдаться и защищаться, но гораздо лучше иметь хорошее свидетельство. Чтобы люди просто сказали, да ну, не может быть. Я его знаю. Он такой, такой, такой. Если наш характер свидетельствует за нас, нам не нужно бояться слова других. В притче написано: смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его. Мы можем творить зло нашим языком, мы можем творить добро. Ефесянам 4 глава 29 стих дает хороший совет. Никакое гнилое слово, мы можем добавить ложное слово, это есть гнилое слово, да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Здесь очень однозначно написано. Здесь без всяких компромиссов. Здесь никаких отговорок, что вот, ну, если тебя обидели, можно, конечно, дать сдачи. Если в тебе, о тебе говорили плохое, ну, исключение. Внизу написано в сносках. Ну, в случае того, что тебя обидели, в случае того, что про тебя говорили, значит, можно. Такого нету здесь. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Нам нужно любить друг друга, назидая друг друга. Буквально в английском так пишется, а к пристроению, назидание переводится, к пристроению. Это как бы строит человека. Твои слова, они как бы добавляют новые кирпичи, делают человека больше и сильнее. К пристроению. Эта заповедь тоже говорит про злословие. Злословие, клевета, когда мы намеренно говорим отрицательно о других. Часто это лжесвидетельство, потому что это только частичная истина. Часто мы домысливаем то, что не сказано. Или мы домысливаем и рассказываем дальше о том, какие мотивы и побуждения было у человека. Мы только видим то, что наружи. Мы не знаем, что они хотели. Но часто мы судим об этом. 1 Петра написано: «Итак, отложи всякую злобу и всякое коварство и лицемерие и зависть и всякое злословие». Это то, что мы должны оставить позади. Мы уже несколько раз смотрели в Матфея 5 глава, потому что здесь Иисус комментирует многие заповеди. И также он эту заповедь комментирует в Евангелии от Матфея, 5 глава, и 33 стих написано. Он говорит об этом заповеди, как «приступай к клятве». В том, что мы говорим одно и делаем другое. Это то же самое лжесвидетельство. «Еще слышали вы, что сказано древним, не приступай к клятве, но исполняй перед Господом клятвы твои. Я говорю вам, не клянись вовсе ни небом, потому что она престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будет слово ваше «да-да», «нет-нет». А что сверх этого, то от лукавого. Две вещи происходили в то время, которые побудил Иисус говорить об этом. Столько много было клятв, что уже просто «да» или «нет» звучало неубедительно. Нужно было обязательно добавить к этому какой-то клятвы, чтобы вот давать это силу. Ну, похоже, иногда слышится от людей, что вот, ну, я сказал, что сделал, но я же не обещал. Как будто в этом какой-то разница, да? Если я обещал, значит, я обязательно сделаю. Если я не обещал, ну, просто сказал, что сделаю, значит, я могу не делать. Ну, что-то похоже было тогда. Только клятва была вот вместе обещания. Обещание-то, в принципе, и есть клятва. А второе, что было очень много хитростей и лазейки в этой клятве. Матфея 23 глава, есть пример, Иисус приводит. Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, то повиновен. То есть, я клянусь жертвенником в храме, что я это сделаю, и ты не сделал, то тебе ничего не будет. А если я клянусь даром, который на жертвеннике, то, ты обязан тогда. Ты уже обещал, ты должен делать, ты должен исполнять. Представь, если вот ты обещал помогать соседу копать картошку, и ты тогда должен вот одно клятву для этого. кляться, что вот, ну, на голову клянусь, что вот помогу тебе. Или ты заключаешь какой-то договор на работе с партнером, и тогда вот этот побольше надо, вот я клянусь Иерусалимом, что вот будем сотрудничать вместе. Или между двумя народами, что вот тогда обязательно нужно кляться, как бы вот всей землей, клянусь, что вот будет мир между нашими странами. Подобная была ситуация в то время. Иисус говорит против этого. Он говорит, да будет слово ваше «да, да», «нет, нет». А что сверх этого, то от лукавого. Смысл не в том, что нельзя кляться. На самом деле Иисус клянулся, Павел клянулся. Смысл в том, чтобы наши слова были верны. Что нам не нужно ничего добавить к нашему «да» или «нет», чтобы это было, чтобы сказать, что ну это на самом деле. Нам не нужно сказать, что я обещаю, чтобы мы обязательно исполняли наши слова. Чтобы мы были люди истины, люди своего слова, которые говорят «да» и сделаем. Говорим «нет» и «не сделаем». Чтобы мы держали своего слова. Мне очень удивило в России, что, не знаю, это культурная разница. Да? В Англии, если приглашаешь человек на день рождения, он говорит, что да, я приду, или на свадьбу. А все очень серьезно. Человек как бы говорит, что да, я приду, и ты рассчитываешь, что он придет. А в России это не так. В России это как бы вот, ну, может, придет, может, не придет. То, что ты пригласил, то, что он сказал, что да-да-да, это, кажется, мало чего значит. Но это культурные особенности. Но мне кажется, мы должны быть люди своего слова. Не должно быть у нас вот это, ну я же не обещал, значит, я могу не делать. Должны быть люди, которые ценят истину, которые говорят истину. Когда мы говорим «да», мы будем, можно полагаться на нас. Когда мы говорим «нет», можно также полагаться на нас, что мы исполним свое слово. И заметьте, что Иисус говорит об этом. Он говорит, что есть две категории речи. Да будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх этого, то от лукавого. Оказывается, как мы говорим, истинность нашей речи показывает на наше духовное состояние. Показывает, под чьим влиянием мы. То есть, когда мы говорим истину, мы представляем Богу, мы свидетельствуем о Нем. Когда мы говорим многословно, стараемся хитрить или неискренне скажем, то мы представляем сатаны. Подумайте, все, что мы говорим, представляет Бога. Все, что мы говорим, это честно, это свидетельство о том, что Он наш Отец. Так что в Ветхом Завете наша истинность, наша речь, она влияет на общество. В Новом Завете говорится, что вот свидетельство наша речь, она свидетельствует о том, кому мы принадлежим, возрождены ли мы. Все, что мы говорим в глазах Божьи или в слухе Божьи. И мы должны говорить истину. Мы должны говорить истину, которая к построению, к назиданию. То, как мы говорим, открывает наше сердце. И лжи очень много говорят о нас. До того, как я уверовал, когда я был маленький, для меня ложь была серьезной проблемой. А солгал я в основном из-за страха. Чтобы защитить себя. И на самом деле вот эти лжи, открывает побуждение наши сердца. Есть люди, которые готовы солгать, чтобы получить какую-то пользу. Я недавно был в магазине, мы купили светильник. И я хотел примерить лампу. Там же вот эти новые лампочки, они больше, чем старые лампочки, в разных размерах. Старался его туда засовывать, и откололся кусок от этого стеклянной, не знаю, как называется, чаша или как это... Да-да-да, плафон. Кололся. У меня сразу была борьба внутренняя. Я понимал, что я могу закрывать это все в своей упаковке и просто положить его обратно на полки, и никто об этом не знает. Это была бы ложь, мотивированная алчность, да, чтобы получить что-то. Есть ситуации, где мы готовы солгать, чтобы что-то получить, чтобы нам выгодно было. Это говорит о том, что мотивирует наше сердце. Вы можете приходить и видеть сломанную лампочку. Я его приклеил, все-таки Бог победил. Не поддавался искушениям. Но так хотелось. Так хотелось, так легко было бы. А потом я понял, что у меня совесть будет мучить. И что я тогда буду делать? И кто-нибудь другой возьмет и принесет домой и сломанный, и уже ничего не может делать с этим. Иногда мы готовы солгать, чтобы получить то, что мы хотим, чтобы манипулировать людей, чтобы был такой исход, как мы хотим, чтобы она была. Это говорит о чистом эгоизме. Да? Мы готовы солгать, чтобы манипулировать людей, чтобы получить вот то, что мы хотим. Или избегать то, что мы не хотим. И страх может мотивировать наши лжи. Нас обвиняют, с детьми часто это бывает, нас обвиняют, кто это сделал? Не я. Не я. Оказывается, сам сломался, да? Сам сделался. Никто ни при чем. Не я. Это страх. Страх мотивирует нас. Но это дает нам окно в наше сердце видеть, что контролирует нас, что задевает нас, что управляет нас. Хорошо. Мы посмотрели заповедь, закон. Не произнеси ложного свидетельства на ближнего твоего. Мы смотрели, что это значит. Теперь нам нужно говорить о благодати. Иисус Христос умер за наши грехи. Я говорил, что для меня ложь была проблема до того, как я познал Христа. Когда я уверовал, Бог менял меня. И я начал понять, что есть Бог, который мой защитник. Мне не нужно защитить себя ложью. Мне не нужно солгать, чтобы получить то, что я хочу. Потому что Бог наполняет мое сердце. Мне не нужно солгать, чтобы манипулировать людей, чтобы получить мою волю. Потому что есть Бог, который добрый, который дает нам все, что нам необходимо для жизни и благочестия. И если сегодня вы понимаете, что вас контролирует страх, эгоизм, алчность, что вы не любите истину, вы готовы солгать, когда удобно, вам нужно покаяться, вам нужно прийти к Богу и просить Его прощения. Иисус Христос умер на кресте за наши грехи, за эти лжи, за наше лживое сердце, чтобы изменить нас. Когда Он умер не за свои грехи, а за наши. Все, что мы сделали, все было положено на Него. Он получил наказание за все наши грехи. За все вот эти лжи, неправды. Он получил наказание за это. И когда мы обращаемся к Нему, когда мы каемся в том, как мы жили, и какие мы были, и просим Его о том, чтобы Он изменил нас, Он дает нам вместе вот эти лжи и грех, Он дает нам свою праведность. Он покрывает нас, как бы в белой одежде, без пятна, без порока. Закон и 10 заповедей, они даны нам для того, чтобы мы знали, как жить. Но они также даны нам, чтобы мы понимали, что мы не можем так жить. Чтобы мы понимали, что мы виновны перед Богом, и мы нуждаемся в Спасителе. Иисус Христос, Он единственный, который может помогать нам. Когда закон обличает нас, и мы понимаем, что мы виноваты перед Богом, есть только один ответ – обратиться к Нему. Обратиться к Иисусу Христу за прощение, за избавление. В послании к Ефесянам написано: «Истинною любовью все возвращали в того, кого есть глава Христос, из которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в своем миру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви». Истина – это важно для нас лично. Это важно для нашей церкви, чтобы мы росли как церковь. Это истина любовью происходит. Давайте мы вместе помолимся. Господь, Ты знаешь, что труднее всего нам контролировать свой язык. Иногда мы говорим недобрые слова, иногда мы говорим праздные слова, и иногда мы говорим, Господь, лжи слова. Господь, заповеди Твои, они обличают нас. Они дают нам понять, что мы виновны перед Тобой. Виноваты перед Тобой. Я благодарю Тебя, Господь, за эти заповеди. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты обличаешь. И я благодарю Тебя, Господь, за то, что у Тебя есть ответ на наш грех, что есть выход из положения, что Ты готов, был готов, Господь, умереть, чтобы снять с нас вины, чтобы мы могли бы быть свободными. Господь, я прошу о том, чтобы Ты дал нам любить истину, любить правду, всегда говорить Его и всегда искать Его. Мы просим и молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.